Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Одноклассники. Выпуск 1978 года, 232-й школы с театральным уклоном. У нас сегодня собрался. И о том, почему эти люди встретились через 30 лет, благодаря совету «Одноклассники», мы сегодня будем разговаривать. Но для начала, наверное, мы послушаем голос вашего одноклассника, человека, который сейчас живет в Дании. Это Владимир Пинчевский, заслуженный артист России.
Здравствуйте, одноклассники. Я вот видео посмотрел, вторую серию, вашу вторую встречу, и вы все такие красивые, такие замечательные, эмоциональные, успешные, действительно. Я очень пожалел, что меня не было ни на первой встрече, ни на второй. Другие встречи одноклассников, они же обусловлены тем, что люди жили в одном районе и волею судеб собрались в одном классе, да, проучились там 8-10 лет, и потом через 25-30 встретились. Ничего общего этих людей, как обычно, нет по жизни. А мы-то все, мы прорывались в эту школу, мы же были, хотели быть артистами, театроведами, мы же гуманитарии. Поэтому даже проучившись в 232 всего один год, вы мне, конечно, намного роднее. Нас творчество объединяет, креатив. Несмотря на то, что кто-то все-таки пошел и выбрал для себя уже другую стезю, все равно нас объединяет вот эти два года. Это наш замечательный Айзерман, равному которому просто нет, я так думаю. Гениальный совершенно педагог. Я думал, он уже умер, он, оказывается, жив. И Женя Колесникова его навещает. Женечка, ты такая умница, что ты навещаешь учителей. Вот жалко, не хватало кого-нибудь из учителей на встрече. Так хотелось бы с кем-нибудь поговорить. Где 30 лет действительно прошло. Дай бог еще, чтобы 30 прошло, и мы опять сумели встретиться в том же составе, чтобы дотянули. Потому как осталось-то, наверное, все-таки меньше, чем уже прожито. Не знаю, я такой пессимист почему-то. Может быть, это кризис такой уже. Очень рад всех до слез просто, когда вы обнимались. Там Дима Пезнер, который с трудом вспоминал имена. Из тысяч лиц узнал бы он девчонку. Ну, как зовут? Забыл ее спросить. Как он напрягался, как он старался. Ему Маша говорил, ну, вспомни, как зовут. Я его понимаю. Ты знаешь, мне стыдно, я не вспомнил девушку с испанским прошлым, который сейчас заведует вот всеми рекламными, там, большим рекламным холдингом.
Это Оля Сытина.
Это Сытина, Оля. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, видишь как, это дыра такая черная совершенно в голове, значит, возникла. Я помню в классе Оля Сытина, конечно. Не потому, что сильно постарела, а потому, что такая, все такая другая какая-то, вот, не знаю. На самом деле, все от нее такие же. Ну, немножко антураж поменялся, но все такие же, все, абсолютно. Я вот как пытался ответить, что нас может тянуть навстречу через 30 лет. Ну, потому что все-таки счастливые годы-то школьные, правильно, беззаботные. И у всех были какие-то мечты, планы, устремления. И вот хочется посмотреть, как это получилось не только у тебя, но и у кого-то еще. И мы все действительно с каким-то опытом уже, да, жизненным через 30 лет. Сидим уже, видите, все сидят за столом, все очень камильфо. А собирались мы в текстильщиках у меня на квартире совсем не так. Мы покупали ящик с пивом, я помню, стоял в очереди. И все ко мне на квартиру в текстильщики. А там начинался просто ни сказки сказать, ни пером описать. Очень хочется со всеми повидаться.
Это прекрасное интервью с актером Владимиром Пинчевским записала моя коллега Надя Перцева, без которой, конечно, мы бы сегодня не собрались. А теперь, друзья, давайте рассказывайте. Вот из интервью Володина уже понятна атмосфера ваших сборищ. Вот почему вы решили собраться через 30 лет? Кто первый готов? Представляйтесь.
Я Марина Брусникина, актриса и режиссер Московского художественного театра сейчас, в девичестве Сычева. Ну, Володя уже сказал, у нас была уникальная школа. Да, таких в Москве было всего две, как бы специализирующихся не только на языке, а на каком-то другом профиле. Эта школа была, в которой нас собирали действительно со всей Москвы. И был удивительный директор Корт. И он как-то так, видимо, умел нас подбирать уже в детстве, там, да, когда нам было всего 15 лет. Он как-то умел видеть потом личности, наверное, в людях. И школа была удивительна даже не тем, там, что она именно была театральная, а тем, что как-то в нас все время чувствовали личности, нас никак не унижали, не деформировали, не воспитывали, да, мы росли в такой атмосфере свободы, творчества, и мы столько видели там, да, нас возили по музеям, нас водили бесконечно по концертам, да, нас водили в театры, да, с нами занимались литературой бесконечно много, мы читали столько, сколько, по-моему, потом за всю жизнь не прочитывали. Это вот Володя тоже говорил про Льва Соломоновича Азермана, уникального литератора, который учил нас мыслить. И я думаю, то, что вот какие мы стали там за эти 30 лет, абсолютно неважно, кто чем занимается, что вот эта закваска, когда тебя учили думать, да, она невероятно потом в жизни помогла, и это в результате из нас сделало то, чем мы стали. Там, скажем, я попала на эту встречу просто потому, что ее организовали, да, там, и, конечно, страшно было идти, и ничего не знаешь, и кажется, что не помнишь, но вот это ощущение, что 30 лет не было, оно какое-то совершенно неожиданное, я думаю, для нас, для всех. И дальше ты понимаешь, что жизнь, она же очень тебя сокращает в общении, да, чем ты становишься старше, тем на самом деле круг все уже и уже, да, ты замкнут на своей профессии, на своей семье, и люди, с которыми ты общаешься, они как бы вот, ну, заняты тем же, в общем, делом. И когда вдруг ты получаешь в подарок, да, там, 20 человек абсолютно из разных уже областей деятельности, у нас и психиатры, и психологи, и врачи, и экономисты, и кого у нас только нет, да, и в этом смысле ты получаешь какой-то еще огромный круг общения. Вот, мне кажется, это такой большой подарок судьбы. Почему и тянет общаться, и хочется общаться. Не только прошлое, которое, безусловно, связывает, и бесконечно можно вспоминать наших учителей. Потому что даже помимо литераторов были уникальные остальные учителя. Потому что они понимали, что мы пришли в класс, где профилируют литература, да, где занимаются театроведением, готовятся поступать в театральный институт. И люди, допустим, там у нас была потрясающая ученица по математике, которая сама по себе была уникальной учительницей и профессионал. Но она нас не доставала с математикой. Она очень хорошо понимала, что им математика не нужна, да. То есть люди все понимали, никто тебя, там наша историчка просто немыслимая была, которая столько тоже юмора заложила потом на все эти 30 лет, эта личность в нас. Какие-то они были все очень, вообще не похожи на советских учителей, абсолютно. Хотя попали мы в тяжелое время, да, мы выпускались и росли во время вот всей этой жуткой перестройки и вообще переламывания судеб. Ну вот, видимо, какая-то закваска такая школьная, внутренней свободы все равно, да, и умение думать. Она вот со школы.
Спасибо, Марине Брусникиной. Кто дальше?
Марина Павлович, я музейный работник, работаю в архиве Оружейной палаты. Но здесь мне хотелось бы тоже добавить, что у нас действительно были совершенно какие-то несоветские, непривычные учителя. Потому что, например, наш химик Зоя Александровна, она, например, прекрасно понимала, что мы такие все творческие, занимаемся гуманитарными науками, нас интересуют именно вот эти вот сферы, там, литература, история. Но при этом она была удивительно такая сама поэтическая женщина. И она была удивительно где-то заботливая, как по-матерински. Вот, например, она держала у себя в химическом кабинете коробку сахара кусочками. И к ней могли вот ребята, вот школьники, голодные, прийти вот где-то на переменке, взять этот кусочек, пососать как-то. И вроде уже дальше там легко, потому что сидели мы, ну, до 4, до 5 часов со всеми занятиями в школе. Это была норма жизни. Вот наша учительница по истории Кикина, это была совершенно потрясающая тоже женщина, мне вот врезалась в память, она сказала, что она ни за что бы не простила Чехову за то, что ты женился на такой женщине, как Книппер. То есть совершенно удивительная такая вот фраза, которая меня поразила, подумала, ну как же надо было вот чувствовать и относиться совершенно по-человечески. Ну, я не знаю, ну как к современнику, как абсолютно там к мужчине, вот, а не так вот... как мы уже там считали, такие вот, ну, замшелые классики, что ли, в какой-то степени. То есть она видела во всех личностей. И это очень хорошо чувствовалось. Нас не мучили по физике. У нас была очень интересная учитель по физике, Елена Анатольевна, похожая на такую женщину-комиссар, которая такая крупного роста, высокая, такая, с зычным золотом, такой вот голосом, такой вот именно гренадер, ходила она, у нее была кожаная куртка, но при этом вот она рассказывала, как она свою дочь, там каждую неделю они ходили с дочерью тоже в театр, и она нас не мучила физикой. В общем, вот я просто помню, тут много говорили о Диме Певзнере, кстати, это был человек, который начинал каждый свой ответ по физике, по предмету, с того, что он всем рассказывал, что нельзя сказать о такой-то теме, не сказав, что такое электрический ток. И он начинал вот это определение, которое шло так минут на 10-15 урока, потом шло что-то другое. Ну вот, я не знаю, знал ли что-нибудь по физике, знает ли еще, но вот это зато, по-моему, выучили все. Это абсолютно точно. Ну вот, почему я согласилась, и тут же, конечно, сразу же решила прийти на эту встречу. Ну, во-первых, прошло 30 лет. Это, конечно, ну, в общем, целая жизнь. У нас там выросли дети, все изменилось. И просто было интересно, вот что получилось из нас и всех, и вот что вышло из тех задатков, которые у нас были в детстве.
Марина Павлович, спасибо. Дальше у нас будет говорить Карина Серебрякова. Пожалуйста.
Я понимаю. Психотерапевт и преподаю в Московском городском психолого-педагогическом университете. Ну, это творческая работа. Абсолютно творческая. И, в общем-то, можно сказать, актерская такая работа. Я тоже все время на сцене и тоже все время со зрителями. Здесь очень хорошо говорили про педагогов и так очень задумчиво, и так, в общем, восторженно. Я немножечко о нас поговорю. Я никого не видела 30 лет вообще. И когда я случайно залезла на сайт «Одноклассники» поздно, у меня был шок, у меня был такой посттравматический стресс, тяжелое расстройство, которое продолжалось достаточно длительное время, потому что я никого не узнала, кроме Лены Кузнецовой и Тани Титовой, с которой мы дружили. Остальных каюсь, мне было очень стыдно. Я даже с трудом вспоминала фамилии. Но потом это пошло так интересно нарастать, и мне захотелось встретиться, и когда мы все встретились, это был еще один шок, мы встретились вначале вчетвером с девчонками, и у меня долго текла слюна, и я ничего не могла сказать, я только смотрела на всех восторженными тупыми глазами и пила пиво. А потом мы стали встречаться со всеми, и это был еще один шок, и еще одно посттравматическое расстройство, оно продолжается до сих пор, потому что я не понимаю, с какой стати я вообще с ними встречаюсь, потому что это совсем другие люди, по-моему. Я так думаю, что я просто не знала никого. Это было детское восприятие, некие детские фантазии, которые сейчас некими отголосками только идут. А для меня сейчас это другие люди и очень интересные, потому что каждый человек оказывается личностью. Я по-новому всех узнаю, и настолько мне интересно с ними общаться, именно потому что они все разные, именно потому что они настолько интересные. И, ну, действительно, мы встречаемся уже третий раз, и это уже просто неприлично.
Спасибо, Карина Серебрякова. «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Одноклассники», выпуск 232-й школы с театральным уклоном, выпуск 1978 года. У нас сегодня в гостях. Пожалуйста, представьтесь.
Галкин Александр. Я преподаватель русского языка и литературы. Преподаю уже 24 года в разных вузах и в школе преподавал тоже. Ну, в общем, я единственный, пожалуй, кто продолжил традицию Айзермана. Он литератор. Я вот пошел как бы по его стопам, не желая того, потому что, ну, в общем-то, я поступал на актерское отделение и всю жизнь хотел быть актером, но не сложилось. Ну, в общем-то, какие-то актерские способности, актерские навыки, что ли, которые дали в школе, понадобились во время лекций. У меня довольно много бывало студентов, абитуриентов, по 90 человек сидели, и приходилось как бы актерствовать временами. Но я все-таки хочу вспомнить учителей. Вот речь зашла о Валентине Дмитриевне Кикиной. Она уникальный человек, историк очень сильный, и она дала действительно такие знания фундаментальные, при том, что, в общем, довольно весело проходили эти занятия, потому что она все время нас ругала. Ну вот мы сидели с Димой Певзнером, сейчас это такой известный такой поэт-бард, на первой партии, и все время записывали ее афоризмы. Самый такой яркий афоризм: «Я не буду метать бисер знаний в ваши хамские рожи». И тем не менее, она, в общем-то, давала какой-то такой этический взгляд на историю и вообще на жизнь. Вот я помню, к как Тамберг. Сейчас, к сожалению, его нет. Он погиб в автомобильной катастрофе. Он стал крупным деятелем церкви, архидиаконом. Он был главным экономом Даниловского монастыря. И когда он погиб внезапно в автомобильной катастрофе, то патриарх сам прислал соболезнования. В общем, это довольно была большая фигура, крупная личность. Ну и мы его помним несколько иным, таким, скорее, хулиганом. Так вот, история, скорее, смешная была с Кикиной. Он удивился, что когда Кикина рассказывала о капитализме, то она давала такой эпизод довольно яркий, что вот какие плохие капиталисты. Они вместо того, чтобы продавать помидоры, уничтожают помидоры. Приходит трактор и помидоры, которые не покупаются, потому что невыгодно их продавать, уничтожает вот по асфальту. И Тамберг удивился, говорит, как же так? Ну ведь можно было эти помидоры продать подешевле или отдать малоимущим. Мы, так сказать, знаем теперь уже примерно то же самое в нашей стране, что, так сказать, наша страна тоже столкнулась вот с этим неким капитализмом. Но вот она нас обучила многим вещам, которые мы тогда не понимали. Сейчас мы видим как бы наглядно то, о чем она говорила тогда. К сожалению, она тоже умерла. Вот как мы узнали на этой встрече одноклассников, и тоже хочется ее вспомнить и вспомнить добрым словом. Потому что юмор, который исходил от ее афоризмов, которые она совершенно серьезно выдавала, в общем, с нами живет.
Спасибо, Саша. Может быть, Надя Перцева продолжит?
Если вспоминать замечательную нашу Кикину, то у меня почему-то вспомнился вот этот случай, когда она все время возмущалась. Ее совершенно не устраивали слова песни «Долетим мы до самого солнца и домой возвратимся скорей». Она все время возмущалась, говорит, как-то мы до солнца долетим? Мы просто обожжем себе крылья. То есть это невозможно. И потом она все время, ну, скажем так, мы хулиганили у нее на уроках, но не я. А у нее было очень плохое зрение. Да, об этом потом расскажет Лена Кузнецова, какие были там еще истории. Когда она склоняла фамилию Оксаны Костя, она говорила, я недовольна, скажем, Костей. Оксана пыталась как-то отстаивать свою фамилию, говорила, моя фамилия не склоняется, на что Кикина совершенно взбудораженно говорила, я хочу и буду склонять. Косте, Косте, Костей.
Лена Кузнецова, я работаю в фонде поддержки создания фильмов для детей и юношества «Классное кино». Кинорежиссер по профессии. Ну, на телевидении я уже не работаю, там работала 15 лет, больше не работаю. Значит, у Кикины зрение было где-то плюс 8, да, 10, ну, что-то, ну, зашкаливает. Просто у нее такие были линзы кошмарные. И она ничего не видела. И при этом еще никто не сказал, у нее же, помните, был жутко смешной голос, как у карандаша, вот, то есть это даже невозможно передразнить. И она красилась хной, такой ядовито-красный цвет. И у нее была гребенка, и вот этот вот костер зачесывался, наверное, ну, панков тогда мы еще не знали, то есть в России не было такого. Ну, вот это был первый такой российский панк, вот насколько я сейчас понимаю. Вот. Марксизм, кикинизм. И вот, значит, и, конечно, она была дивная рассказчица, вы еще не сказали, что она была ярая сталинистка. И у нас постоянно на уроках возникали стычки и диспуты, когда, там, допустим, кто-то отвечает по учебнику, и там, допустим, ну, человек честно прочитал, говорит, что 20-й съезд осудил культ личности, да, и вдруг Кикина начинала говорить, что «а я не согласна». Ну, ну как, ну тут же вот в учебнике. И вот она, значит, проводила свою линию, свое видение и отношение к культу личности. Вот. Ну и поскольку, когда сама Кикина рассказывала, это было очень интересно. Когда кто-то отвечал у доски, там, да, плавал, было скучно, и мы начинали развлекаться кто как может. И вот с Оксаной Костей мы сидели на задней парте около стены. И что-то мы уже совсем, видимо, обалдевшие от тоски, поспорили, кто выползет и вползет в класс незаметно во время урока. Я в два раза больше ростом Оксаны, в общем, как-то так и... Я выползла, там, ну, что-то сходила в туалете, покурила, вползла. Дошла очередь Оксаны. Оксана, значит, выползла, стала вползать, и каблуком танкетки задела там то ли за стол, то ли... И вдруг Кикина... Прозрела, она ее увидела. Вот. Я была белая и пушистая, не пойманный, не вор. А Оксане вкатали, значит, замечание в дневник. Выползла из класса на уроке истории. Ну, на что, естественно, Оксана дома сказала, ну, вы понимаете, что она с ума сошла уже. Ну, это вы представьте. Вот, понимаете, человек выжил из ума. И, в общем-то, родители поверили в том, что, конечно, нет, но эта учительница сбрендила, потому что как можно выползти, вползти. Вот, так что, нет, конечно, мы развлекались достаточно жестоко, хотя, в принципе, пострадавших, по-моему, не было. Да?
Там, это в каком же году, девочки, все это происходило?
78-й год.
Это уже выпускной, да, год?
Да, 78-й, да? То есть вместо того, чтобы думать об аттестатах, чтобы там, тогда же при поступлении в институт был конкурс аттестатов. У нас же почему вот Ерухимович перевелся с 10 класса? Потому что те, кому светили уже просто отвратительные аттестаты, быстренько перевелись кто куда. Но мы все-таки продолжали заниматься своими шалостями. И я еще хочу добавить, вот тут как-то... Дело в том, что наша школа, помимо всего прочего, нашими шефами был театр Ленинского комсомола. И мы еще в 9 классе нас ввели в спектакль «Колонисты». Это был такой замечательный спектакль Ленкоме по педагогической поэме Макаренко. И в списках не значился. Вот как раз тогда молодой Саша Абдулов пришел. Это был первый его спектакль. И мы там играли группу современных уже туристов на могиле на Брестской крепости, ну и так далее. Но это была, конечно, отдельная история. Да, мы же еще Тарковский, незабвенный Андрей Арсеньевич, поставил в 77-м году на сцене театра Ленинского комсомола спектакль «Гамлет». Играл Анатолий Солоницын, Маргарита Терехова, Чурикова, музыка Шнитке. Ну, в общем, потрясающая была постановка. А мы играли в этом спектакле «Войско Фортинбраса». И вот, знаете, когда я иногда попадаю на какие-то снобистские тусовки, вот, знаете, бывают люди такие, которые об искусстве, о великом, там что-то такое, заламывая руки. Я это все слушаю, слушаю, в какой-то момент мне становится просто уже скучно. Я говорю, ну подумаешь, ну а я у Тарковского играла в «Гамлете». Как? Тарковский? Какой «Гамлет»? Ну, да, ребят, о чем вы спорите, если вы не знаете элементарно? Да, Тарковский ставил. Я играла в этом спектакле, вот в «Ленкоме». А кого же ты играл? «Войско Фортинбраса». Вот тут народ начинает, видимо, вспоминать. Вот действующие лица, исполнители, да? Там Лаэрт, Розенкранц, Гильденстерн, где ж там «Войско Фортинбраса». И как-то и народ перестает уже так пальцевать, уже так все напрягаются, понимают, что что-то они в творчестве Шекспира уже нифига не волокут. Вот, то есть был у нас такой еще, вот такая веха была в нашей жизни.
Спасибо, Елена Кузнецова. «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Одноклассники». Выпуск 1978 года 232-й школы с театральным уклоном у нас сегодня собрался. Мы продолжим после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30, краткие новости к этому часу. По уточненным данным, 10 человек погибли и 15 получили ранения в автокатастрофе под Петербургом. Около полуночи на трассе Москва-Петербург-Псков пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим металл. В Веденском районе Чечни в результате обстрела убиты офицер внутренних войск и местный житель. Еще один военнослужащий ранен. В ночь на воскресенье неизвестные открыли огонь по отделению милиции в населенном пункте Элистанжи. В Сочи проходят выборы мэра. Избирательные участки открылись в 8 часов утра. На пост главы города претендуют 4 человека. Выборы проводятся досрочно. Прежний мэр Сочи Виктор Колодяжный ушел на работу в государственную корпорацию «Олимпстрой». В Московской области ищут упавший вертолет. Поиски затруднены сильным туманом. В субботу вечером жители одного из поселков в Волоколамском районе сообщили, что видели, как небольшой вертолет упал в лес с высоты примерно 100 метров. Госсекретарь США Кондолиза Райс посетила китайскую провинцию Сычуань, пострадавшую от разрушительного землетрясения. В программе двухдневного визита госсекретаря США в Китай также переговоры в Пекине с руководством КНР. Ожидается, что стороны обсудят ядерную программу Северной Кореи. Пакистанские военные заявили, что взяли под контроль область у границы с Афганистаном, где базируются талибы. Сообщается, что после нескольких часов боя талибы отступили в горы. Иракская группировка, связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за недавний взрыв в провинции Анбар, унесший жизни 25 человек. Президент Зимбабве Роберт Мугабе заявил о своей сокрушительной победе во втором туре выборов президента, который прошел в пятницу. Мугабе был единственным кандидатом, который баллотировался во втором туре. Лидер оппозиции Морган Цвангирай снял свою кандидатуру.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Одноклассники. 232-я школа с театральным уклоном. Выпуск 1978 года. Собрался сегодня в «Квартире 44» для того, чтобы рассказать нам, почему они встречаются через 30 лет и находят в этом большое удовольствие. Давайте, Оксана, Костя.
Ну, моя фамилия уже здесь звучала, и Дима сказал, что есть несколько человек, которые не связали свою жизнь с гуманитарными профессиями. Ну, вот я тот самый человек, который не связал свою жизнь с гуманитарной профессией. Я занимаюсь бухгалтерией, работаю в иностранном представительстве уже много лет. Но так получилось, что с несколькими людьми из нашего класса, в частности с Алешей Тамбергом, я познакомилась до школы. Была когда-то великолепная совершенно студия юного диктора на Шаболовке. И с Алешей мы познакомились там, учась еще в шестом классе. Потом через детское кино я снималась в детском фильме и познакомилась с Алешей Ершовым. Ну, наше поколение помнит его по главной роли в замечательном детском фильме «Внимание, черепаха». И вот, познакомившись с ним в кино, мы решили поступать в эту школу. Узнали, что есть такая школа, и решили туда поступать. И когда мы пришли на первый тур, я увидела там несколько еще человек, с кем я когда-то занималась, собственно, вот на Шаболовке, в том числе и Алешу Тамберга. То есть круг ребят, который в то время интересовался театром, кино, он, в общем-то, оказался очень узким, потому что мы в итоге все встретились в этой школе. И с Таней Титовой, с которой мы когда-то тоже на Мосфильме увиделись, мы встретились там. Жалко, что нет, вот сегодня не смог приехать Алёша Ершов на нашу встречу. Это просто к слову сказать, при том, что он закончил театральный институт, но всю жизнь увлекался автоспортом, и сейчас это просто ралли-мейкер, председатель ассоциации ралли. Вот такой у нас еще человек.
Спасибо. Оксана, девочки, кто готов?
Юлия Стечева. Я тоже отношусь
к той части нашего класса, которые не пошли по гуманитарным специальностям. Я, на самом деле, даже в школу в эту пошла как-то со своей сестрой, потому что я в школе не знала, чем мне заниматься, и заканчивала школу, не знала, куда поступать. В результате я, в общем, работаю в области финансов. Но я хочу сказать о тех уроках, которые вот нам всем дал, конечно, наш преподаватель литературы Лев Соломонович Азерман, потому что то, чему он нас научил, я думаю, все мы, даже те, кто не занимается гуманитарными профессиями, до сих пор помним, и в жизни это для нас играет большую роль. Например, он нам вообще не разрешал читать учебники. Когда мы писали сочинения по каким-нибудь литературным произведениям, он ставил нам такие темы, которые мы должны были отвечать сами, не обращаясь к теоретической литературе, а просто анализируя произведения вот как можем. Например, когда мы писали сочинение по роману «Война и мир», тема была «Почему лежа под небом Аустерлица князь Болконский видит мертвое коризненное лицо жены». Понимаете, не образ там народа или личности в истории, а вот такая тема. Когда мы проходили Чехова «Даму с собачкой», тема была «Почему в городе Н все серого цвета?». То есть мы как бы сами, вот какие мы есть, должны были думать, читать. И главный вопрос, который нам, перед нами ставил всегда, это что хотел сказать автор и зачем он это написал. И вот этот вопрос, который я, например, вообще по жизни пронесла. Когда, не только когда я читаю книги сейчас, когда я смотрю спектакли, фильмы. Просто даже когда футболисты наши выходят играть, думаю, зачем они вышли. То есть это просто вот доходить до смысла во всем. Я думаю, что нас научил, конечно, Лев Соломонович. И, конечно, это было тоже очень много смешных полезных случаев, потому что, как правило, все исписывали тетради на этих сочинениях, не обращая внимания на грамматику, на орфографию. Хотя, в общем-то, он нас преподавал в том числе русский язык, как я помню. Он нам ставил от отметки 5-2, 5-2, 5 за литературу, 5-0 даже бывало, 0 за русский язык. Он тоже не очень обращал внимания на русский язык. Разрешал все, что угодно. На самом деле, в 10 классе, вот Лена уже упомянула о том, что у нас тогда был конкурс аттестатов. Некоторых уже начиналась одолевать паника, потому что мы не понимали, как мы будем писать сочинение в институт. Потому что, когда я писала в институт сочинение, что-то там такое, кому на Руси жить хорошо, по имени Красова, это было совершенно невероятно. С одной стороны, очень легко, с другой стороны, совершенно непонятно, потому что нас никто не готовил и не учил. Как бы, более того, были произведения, которые он сам считал неинтересными по программе, и он как-то так их проходил мимо. Зато мы читали очень много западной современной литературы, писателей Распутина, Астафьева, которых вообще тогда даже взрослые это не все читали. И это, между прочим, нас очень объединяло, потому что мы их обсуждали, мы спорили. Если выходил какой-то фильм, мы ходили на него смотреть. То есть нас всех, конечно, объединял вот наше общее увлечение, которое, в общем, он в нас развивал, конечно.
Спасибо. Юля.
Вера Островская. В школе я была Вера Вайнтрауб. У меня техническое образование, но я всю жизнь была на сцене. Танцевала сначала в детском ансамбле школьные годы, потом в ансамбле МГУ «Русский сувенир». Я хочу сказать, что вот на фоне той серой брежневской жизни эта школа была таким подарком. Тогда мы, естественно, это не понимали, но это так скрашивало нашу жизнь. Была совершенно какая-то особая обстановка. У нас была такая теплота друг к другу. Не было зависти. Мы делали такие потрясающие вечера, концерты. Ну, в общем, вообще, я хочу сказать, что я очень счастлива, что я училась в этой школе. Училась всего полтора года, потому что тоже пришлось уйти за легкой жизнью, за аттестатом. И я живу недалеко от школы, каждый раз ее приезжаю, я думаю, боже, моя школа. И благодаря одноклассникам эта встреча произошла, и я очень счастлива.
Спасибо, Вера. Может быть, представьтесь только.
Вот, меня зовут Наташа Борисова, в девичестве Наташа Перкова. Ну вот, слушая всех и как бы пройдя вот эти вот 30 лет после окончания школы, двое детей у меня, и, честно говоря, выбирая им образование и думая о том, куда детей направить учиться, то, к сожалению, сейчас такое, что существует блат, деньги и прочее. И вот, вспоминая то, что было, мы, в общем-то, пришли все практически без блата. Ну, все, ну, не практически, а все, да? То есть у нас в наше время тогда и не было такого вообще даже понятия. Я, честно говоря, девушка, так сказать, из провинции, я жила в это время в Мытищах, и вот сейчас я так вот вспоминаю, как я узнала об этой школе, не помню. Но история у меня была очень интересная, которая врезалась мне в память. Я, значит, сагитировала свою подружку Татьяну Мельгуеву, если вы помните, она проучилась, потом ушла. И мы пели, папа у меня военный, конечно, им казалось, что я сошла с ума. Мы с ней закрывались на кухне, пели, читали басни, какие-то отрывки, а так у меня с памятью было всегда так проблематично, и у меня это так с трудом получалось. Короче, я ее сагитировала и пошла с ней на пару на экзамены. В итоге она прошла, я нет. И когда ей пришла открытка, значит, Таня, вы прошли, приходите и захватите с собой, пожалуйста, подружку. В итоге, когда я пришла, мне сказали, извините, там не артистка, но есть еще такое отделение театровическое, вы хотите? Думаю, ну, хочу. Пошла, вроде получилось, как бы отучилась, все замечательно, учителям я очень, Лев Соломонович для меня вот преподаватель, который на самом деле развил именно вот модное слово мышление, как правильно сказать. Но еще я чем благодарна этой школе, это вот наша УПК, если помните, да, вот был цех так называемый, да, вот это вот, мы шили. И я была там, да, я мотористка, причем отличница, и я поняла, что это мое призвание. Меня единственную сажали на оверлок, который никого не разрешали. Я, значит, до сих пор помню эту ткань, китайские такие вот иероглифы, мы шили детские вот эти вот какие-то куклы. И мне так это понравилось, что после окончания школы, какой театр, какое еще что-то, я, значит, ходила кругом, метро «Аэропорт», и там было училище какое-то театральное. Я хотела пойти на оформление занавеса и прочее. То есть детская мечта была. Но у меня родители, они, как это высшее образование, должно быть сугубо техническое. Я обучилась, в институт поступила, 5 лет обучилась, 15 лет отработала
в институте в проектном, потом ушла по семейным обстоятельствам, и в 40 лет я все-таки вернулась к этим тряпочкам, девочки. И я уже вот 6 лет я занимаюсь любимым делом, мне не хватает еще вот этих, вот как вот нам говорили, сколько нам там осталось, 30 лет, я боюсь, я не умещусь в эти 30 лет, потому что именно дизайн я открыла для себя, тот мир, который, если бы я 30 лет назад, вот меня бы туда вот направили, но не было тогда, это было не модно. И поэтому я считаю, что школа мне тоже дала путевку в жизнь. Да.
Наташа Борисова, дизайнер. «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Одноклассники», выпуск 1978 года, 232-й школы с театральным уклоном.
Представляете?
Семякина Ольга. Работаю в высшей школе на историко-философском факультете. Ну, что я хочу сказать, здесь очень много хороших слов говорилось о нашем классе. Когда я попала в наш класс, мне было такое ощущение, что я попала просто в другой мир. И прежде всего из отношений внутри класса, внутри самих учеников. Не только в отношении учителей к ученикам, но и среди самих учеников. Это настолько разнилось с тем, что было до этого, что я просто была поражена, что такое вообще может быть. Ну и, конечно же, вот стремление учителей научить нас мыслить и иметь свое мнение, прежде всего, иметь свое мнение и не бояться этого мнения высказывать. Это очень помогло потом в жизни. И теперь своим студентам я тоже пытаюсь как бы вот вложить, чтобы прежде всего они умели думать и не бояться высказывать свое мнение. Ну и, конечно, все 30 лет я, в общем, все время вспоминала наш класс и большой теплотой, и поэтому, когда в интернете увидела сайт, просто была счастлива и рада, что мы все встретились, увиделись, и не один раз, да, и надеюсь, что это будет не последняя наша встреча.
Спасибо, Ольга. Александр Галкин хотел высказаться.
Я хотел продолжить разговор о Эзермане. Вот то, что он дал с точки зрения литературы мне, это было, пожалуй, основополагающим. Вот Юля Сычева сказала, что он давал нам западную литературу, причем серьезно давал. Мы читали Гамлета, мы читали Голдинга, да, Антуана де Сент-Экзюпери, Хемингуэя, Брехта. Вот, скажем, тема Гамлета, он ставил тогда, в 10 классе, центральные вопросы бытия. Допустим, Гамлет – это сила или слабость? И потом эти вопросы как бы среди присутствующих, они возникали, я думаю, не раз. Вот Марина Брусникина, которая была Мариной Сычевой, она сейчас ставит Гамлета в Амхате. Я не раз обращался к Гамлету, и когда преподавал студентам в военном университете, английская литература там была, я вошел в Шекспира, но все время вспоминал Эзермана. И Эзерман как бы дал вот эти темы, жизненные лейтмотивы, которые потом проходили через всю нашу жизнь. И, в общем, то, что он дал очень много. Это парадоксальный взгляд, это, эту способность анализировать произведение, а в конечном итоге анализировать жизнь. Это, в общем, благодаря Льву Соломоновичу Эзерману.
Александр Галкин, филолог, писатель. Спасибо. Надежда Перцева.
Да, а я вот постоянно себя ловлю на мысли, помимо того, что сколько нам дали педагоги, да, вот этот весь вообще наш образ жизни в этой школе, как он отразился на будущей жизни. Ведь становление наше было в очень непростое время. И если так вот отслеживать судьбы, а здесь многих нет людей, но как бы зная, через какие горнила люди проходили, ведь ни один не сорвался. Менялись профессии, менялись страны, менялись мужья, становились бабушками. Но вот эта жажда жизни, жажда познания, не ставить никогда точку, в лучшем случае запятую, да? Многоточие, все что угодно. И вот этот творческий подход к жизни, когда не бывает безвыходных ситуаций, все равно что-то... Да, ну вот видите, мне напомнили реплику нашего педагога по химии, который всегда говорил, что дети, в жизни нет безвыходных ситуаций. И, видимо, вот под этой маркой мы так и, не сознавая это, и жили все эти 30 лет. Я просто подумала, почему сейчас мы такие счастливые, встречаемся и взахлёб это вспоминаем, потому что, наверное, это, собственно говоря, и есть не отголоски, но основа, да, которая была заложена в то время. Вот 30 лет спустя мы понимаем, что же мы, собственно говоря, приобрели 30 лет тому назад. Мы богатые и счастливые.
Надежда Перцева, актриса, моя коллега, спасибо. Кто готов продолжить? Оксана Костя.
Что я хочу сказать? Что вот то, что мы встретились через 30 лет, ведь никто не почувствовал, что эти 30 лет прошло. За эти 30 лет действительно многое с нами что случилось. Вы посмотрите, мы никто, в принципе, не стал обсуждать вот эти годы, что мы делали, как мы растили детей, как мы теряли что-то в жизни, да? Вы посмотрите, как мы общаемся и вспоминаем радостно все, что с нами происходило тогда. У нас нет грустных лиц, мы вспоминаем взахлёб те смешные истории, которые были у нас в школе, на уроках, как мы сбегали с уроков, чтобы попасть вовремя на спектакль, на выход спектакля Театра Ленинского комсомола. Мы выдумывали такие совершенно фантастические истории, как удрать с уроков. Мы жили все в разных районах Москвы, школа находится в центре. Опаздывали регулярно, и у каждого была своя байка, почему мы опоздали. Потому что многие добирались на двух, на трех транспортах. Наш замечательный директор, просто ему светлая память, это его было детище, Николай Георгиевич Корт, необыкновенно творческий, светлый человек, которого мы могли встречать, и все прекрасно это помнят. Мы ходили в театр, и все, наверное, встречали его. Он обязательно с женой сидел на первых рядах. Он был заядлым театралом. Хотя был физик. Он нас просто обожал. Это было его детище театральной школы. И все наши вот такие шалости, которые... Конечно, в любой другой школе бы не прошли мимо, и, конечно, это было бы какие-то записи в дневниках, вызовы родителей и прочее, прочее, наши эти опоздания, прогулы. Но это все нам сходило с рук, потому что он нас просто обожал. Поэтому вот это то, о чем уже ребята говорили, вот эта атмосфера любви к нам, она просто в школе, мы ее чувствовали. Это был культ. И еще, когда я поняла, что у меня сын растет гуманитарий, и когда я поняла, что надо уже вот такой возраст, где-то последние классы школы, что надо как-то определяться, может быть, с какой-то специализированной школой, первое, куда мы поехали, это, конечно, в нашу 232-ю. К большому сожалению, вот нет той школы, которая была раньше. Я просто говорю о том, что это любовь, это... Вот память о том, насколько сильная школа была, и образовательный уровень в школе был очень высокий, и плюс вот ту атмосферу очень хотелось, чтобы ее и вот сын пережил тоже, потому что мы все рассказываем, сейчас все рассказывают про эти встречи, мы все рассказываем, как мы учились. И я понимаю, это, наверное, невольно происходит, то есть кто нас слушает, невольно начинают люди завидовать. Вот даже я ловила очень много на себе таких и взглядов, и просто люди говорили, как тебе повезло, какая у вас была интересная в школе жизнь, как вы интересно жили.
Спасибо, Оксана. Я на самом деле, я вот слушаю вас, я вам правда завидую. Может быть, Елена Кузнецова продолжит?
Нет, просто вот Николай Георгиевич Корт, наш директор, который, к сожалению, ушел уже из жизни, школу действительно это организовал он, и он не только нас набирал, он же весь педагогический коллектив, собственно. Учителя, которых мы сегодня все так вспоминали, тоже там не случайно, не с неба упали. Он каждого подбирал, то есть это был, знаете, такой гурман. То есть выбирал каждый ингредиент. И я вот сразу вспоминаю забавный случай по поводу любви, да, и вообще руководства к нам. Дело в том, что нам в 9-10 классе не обязательно было носить школьную форму. То есть, в принципе, требование было одно, что должен быть фартук. А в принципе, кто что, там юбка, свитер или там платье. Вот у Сычевых были кремпленовые платья сшиты, модные такие по тем временам. У меня была тоже кремпленовая юбка, свитер и, значит, сверху фартук. Ну и уже к 10 классу, вы знаете, мы же девушки, артистки молодые, в Линкоме там что-то прыгаем. Естественно, уже красились, там колечки, уши все прокололи, кулончики. И вот, значит, я ходила просто как ворона, обвешанная вот всем, что 45 браслетов, 38 кулонов. И вот, значит, я, как всегда, опаздываю в школу, я прилетаю, уже второй звонок, я сняла верхнюю одежду, стою перед зеркалом, крашу губы, там что-то последние штрихи, и идет Николай Георгиевич Корт, кричит: «Кузнецова!» Я: «Все, я уже бегу, Николай!» «Стой!» Смотрит на меня, я не могу понять, я говорю: «Николай Георгиевич, уже второй звонок, мне надо бежать!» «Ты все, — говорит, — одела?» Ничего не забыла? Колечки, сережки. Я говорю, нет, все на мне, все. Собственно, а что, нельзя? Юбка где? То есть я, видимо, доктора, я одела свитер, сверху фартук, плащ. Я так прибежала, значит, в школу, довольно счастливая, в колготках. Вот, немедленно домой. Ну, естественно, никаких там каких-то порицаний, жалоб родителям никогда не на нас не стучали. Несмотря на то, что мы и покуривали там на лавочке около школы, и на чердаке покуривали, прогуливали. Вот знаете, что они не создавали нам проблем с родителями. То есть вот как многие любили вот в старой школе, ну только чихни. Весь дом знает уже, что ты там набедокурил. Вот здесь была какая-то такая дружба, знаете, вот взрослая.
Елена Кузнецова, спасибо. Марина Павлович?
Да. Я бы хотела здесь добавить просто несколько слов на тему того, почему нам так интересно встречаться каждый раз сейчас. Все-таки тогда было это деление на актерскую и театральную группу. Или даже так, оторвы и праведники. Но все-таки было некоторое вот это вот ощущение этих двух групп. Но я тогда относилась к группе праведников, хотя, честно говоря, может быть, мы даже не умели слушать друг друга. Вот сейчас вот мы встретились... И мы научились за все это время слушать и понимать друг друга гораздо больше. И узнавать в эти океаны, которые, может быть, в силу какой-то скромности, может быть, каких-то еще личных качеств, боялся выставить на вот это все обозрение. А сейчас какие-то барьеры ушли, и мы общаемся, и нам действительно интересно, и мы можем понимать друг друга.
Марина Павлович, спасибо. Карина Серебрякова, пожалуйста.
Мы все время вспоминали о том, как было, и было здорово, и очень много было всякого веселого, радостного, и смешного, и грустного, и много очень этих баек. Допустим, одну маленькую баечку я расскажу, как иллюстрация тому, как наши преподаватели нас уважали. Когда моего отца вызвали в школу, он ворвался туда со страшной силой всего армянского темперамента и стал бегать по школе и орать, где моя дочь. Я так перепугалась, что позвала на помощь наших мальчишек, они меня посадили на стул и как трон вынесли, в учительскую внесли. И это было настолько поразительно, что все учителя, ну, приняли эту королевскую позу и с отцом поговорили очень, так сказать, по-доброму, больше его не вызывали. И я хочу вот свою речь завершить тем, что я даже на форуме на Одноклассниках задала вопрос, почему мы вот сейчас так встречаемся через 30 лет. У меня есть некая идея такая, что в нашем возрасте уже, когда мы все такие уже солидные, там, со степенями, там, заслуженные писатели, артисты, экономисты и так далее, ну, солидность, она так и прет из нас. Мы вот прям идем по улице, а солидность впереди нас бежит, да? И нам в этом возрасте очень сложно находить новые контакты. То у нас ученики окружают, то клиенты, то еще кто-то, то зрители с почтением, с цветами обступают. А мы здесь, встретившись через 30 лет, увидели разных людей, совсем других и новых, и мы вот этот период, когда надо знакомиться, опять же таки рассказывать о себе, сближаться, мы его опустили. И мы сейчас общаемся, опустив там, ну, года два такого знакомства и сближения. И это очень интересно. Каждый настолько интересен, настолько ярок, настолько личность, что это поражает.
Спасибо. Карина Серебрякова, психолог. Маша Брусникина, пожалуйста.
Нет, ну я просто хочу сказать, что кроме того, что это школа вот театральная, 232-я, выпуск 78-го года, эта школа сейчас известна как школа Абрамовича. Потому что Абрамович учился в этой школе с третьего класса, да? Какого, да? Также там учился Валера Тодоровский, там же учился Юлия Жонова, там много хороших людей учился в этой школе.
А как Абрамович-то стал бизнесменом после этой школы?
Так он уже попозже нас учился. Может, там уже была не такая сильная актерская, литературная, творческая, да, атмосфера.
Спасибо, Марина Брусникина. Давайте сейчас послушаем еще одного вашего одноклассника. Это известный бард Вадим Певнер. Он живет в Америке.
Не потерять бы этот день, не потерять бы эту ночь, не потерять бы. Года уходят в никуда, сменяют похороны, праздники и свадьбы. А ты стоишь, кого-то ждешь, так долго ждешь, не пропустить бы. Таков твой жребий, судьба, 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 все наши судьбы. Прошло лет пять, и ты опять мечтаешь встретиться со мною.
Садишься в поезд, летишь, летишь, летишь в перегонки с судьбою. Не потерять бы этот день, не потерять бы эту ночь, не потерять бы. Года уходят в никуда, сменяют похороны, праздники и свадьбы. Я поделюсь с тобою всем, цыганку встретим и на счастье нагадая. Но поделиться не смогу, да не смогу прошедшими годами. Не потерять бы этот день, не потерять бы эту ночь, не потерять бы. Года уходят в никуда, сменяют похороны, праздники и свадьбы. Мы посидим и помолчим пред дальнюю, пред дальнюю дорогой. Придет машина, скажем мы, как встали, но трогай. Не потерять бы этот день, не потерять бы эту ночь, не потерять бы. Года уходят в никуда, сменяют похороны, праздники и свадьбы. Придет вдруг день, когда скажу, о Боже правый, всех вас прощаю, всех вас люблю, но вот увидеть даже не мечтаю. Не потерять бы этот день, не потерять бы эту ночь, не потерять бы. Года уходят в никуда, сменяют похороны, праздники и свадьбы. Когда уходит в никуда, сменяют похороны, праздники и свадьбы. Не потерять бы это.
«Свобода» в клубе «Квартира 44. Одноклассники». 232-я школа с театральным уклоном. Выпуск 1978 года. Спасибо всем. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень» о том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре, следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».